Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Президиум правительства России рассматривает стратегию инновационного развития страны до 2020 года. Поступают неподтвержденные сообщения о том, что Муаммар Каддафи, возможно, покинул пределы Ливии и перебрался в Нигер. В Соединенных Штатах отмечается День труда. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Сегодня российское правительство на заседании Президиума планирует рассмотреть стратегию инновационного развития страны до 2020 года. На реализацию этой программы понадобится около 16 триллионов рублей по предварительным подсчетам. Эксперты относятся к инновациям по-российски с недоверием и считают, что без рыночной конкуренции и благоприятного инвестиционного климата ждать расцвета экономики и высокотехнологичного сектора придется долго, рассказывает Любовь Чижова.
Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года представил замминистра экономического развития страны Олег Фомичев. На развитие инноваций по расчетам Минэкономразвития потребуется 15,7 триллионов рублей с 2011 по 2020 годы. В проекте документа говорится, что если потратить эти деньги, то экономика России имеет шанс выйти в мировые лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, увеличить долю высокотехнологичного сектора в ВВП в 1.5 раза, долю инновационной продукции в выпуске промышленности в 5-6 раз, долю инновационно-активных предприятий в 4-5 раз, конец цитаты. Прикладные научные исследования, поддержка стартапов и пассивное финансирование может обойтись российскому бюджету почти в 8 триллионов рублей. Еще более 3 триллионов понадобится на создание инновационной структуры и участие России в глобальной инновационной системе. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что без благоприятного инвестиционного климата и здоровой конкуренции на рынке все эти планы вряд ли осуществятся.
Дело в том, что перспективы инновационного развития в России сейчас в значительно большей степени зависят не от того, сколько денег выделяется, а от того, какое внимание уделяется главному институту, который должен быть развит, если мы хотим, чтобы были стимулы к инновационному развитию, а именно конкуренции. Уровень конкуренции в экономике должен быть значительно выше. Вот чему надо уделять. Развитию конкуренции первостепенное значение, если мы хотим получить по-настоящему инновационную экономику. А нарисовать, сколько триллионов надо потратить, а потом даже потратить, тут, в общем, грубо говоря, большого ума не надо.
А как вы думаете, почему вообще придумана вот эта программа?
Это модно. Ну как, у нас же одно из четырех И – это инновации. Ну вот играются сейчас в большей степени у нас власти в эти инновации. Мы видим инновационные лампочки, планшетники, точнее даже это электронные книги, куда можно закачать все учебники. Вот нравится вот это вот показывать современность, модернизированность, инновационность. Ну, естественно, раздаются соответствующие правительственные поручения, пишутся программы и утверждаются они. Так что это дань моде, желание выглядеть современным.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Об инновациях по-российски рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Я не верю, что получится. Дело не в деньгах. Дело в том, что деньги, сколько бы их ни было, в 2-3 раза больше, их все в основном разворуют. К сожалению, для того, чтобы осуществлять инновационные проекты, нужны несколько другие реформы вместе или там до того, как тратить деньги, отдавать их чиновникам и вороватым бизнесменам. Собственно, тут нужно представить от противного. У нас юридически не обеспечен бизнес. Его в любой момент можно отнять, как показывает пример Ходорковского. Кстати, его ЮКОС был вполне таким инновационным проектом. Это такая базовая, на самом деле, вещь. Пока собственность юридически не защищена от чиновников и бандитов, а также чиновников-бандитов через черточку, все будет улетать в воздух, в дым. любые деньги.
Это было мнение эксперта Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакина также впечатлена масштабами вложений в разработанные правительством инновационные программы. 16 триллионов рублей хотят потратить на высокоинтеллектуальные технологии, в то время как в ее родной деревне под Нижним совсем нет воды и даже бани, а бабушки не могут получить талон в поликлинику.
Когда я слышу слова «инновация», «модернизация», это, знаете, как из космоса. Это настолько далеко от той действительности, к которой я имею отношение. Потому как я каждый день встречаюсь с бабушками, которые не могут достать талончиков в поликлинику. В деревне, где у меня дом. Да какая там деревня? Это город Горбатов, знаменитый русский город. Так вот, там воды нет, бани нет. А население-то постоянного более 3000 человек. И вот когда я вижу эту действительность, а потом по телевизору слышу про инновацию, модернизацию, я думаю, друзья мои, о чем вы это? Чтобы распил, что ли, очередную строить? Это случится тогда, когда в России начнут работать законы. Когда они будут одинаковы для всех. Когда законопослушными станут и чиновники, и дети чиновников. И когда не будут оскорблять наших стариков, вот тех, кого за грязь держат сегодня, забыдло кого держат, потому что думают, что в очередной раз люди возьмут и вот эту сладкую конфету с ядом внутри проглотят под названием «выборы».
Говорила политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакина. О том, чем отличается стратегия модернизации России от программы инновационного развития страны, мой коллега Игорь Телин спросил прохожих на улицах Саранска.
Что инновация, что модернизация – пустая затея. Ждать от этого хорошего нечего.
Ни в чем различия нет. Беда этих всех планов в том, что они обречены на провал, поскольку нет объекта внедрения. Промышленное производство разрушено, и какими красивыми словами не прикрывались, нанотехнологии, модернизация и так далее. Модернизировать уже и внедрять нанотехнологии некуда.
Власть столько наворочили, что простому смертному очень трудно разобраться, что такое инновационное развитие, что такое модернизация. Это, будем говорить, два сапога, которые тандем называется. Один говорит об инновациях, другой говорит о модернизации. А в чем разница? Я, допустим, лично разобрать не могу.
Модернизация – это более широкий магистральный путь развития страны, а уже из пути модернизации уплывает и схема нанотехнологий. Это как бы элемент выполнения модернизации.
Отличается набором пустопорожних фраз, которые льются из уст премьера и президента.
Чем российская программа модернизации отличается от стратегии инновационного развития страны, рассуждали жители Саранска. Эксперты отмечают, что стратегия инновационного развития России разработана с благословения российского президента Дмитрия Медведева, уже 2 года проводящего политику модернизации всего российского общества. Но пока в России не сменится политический режим, не исчезнет коррупция, не появится благоприятного инвестиционного климата и конкуренции, стратегия инновационного развития страны так и останется поводом для иронии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера Ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Госдума России 5-го созыва открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек, еще один ранен. В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Сегодня стало известно, что на север Нигера в город Агадес прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Муамару Каддафи. Вы слушаете программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Попрание законных прав предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса он будет обсуждать с журналистом Ольгой Романовой. Вы можете позвонить и задать вопрос участникам программы. Напомню, что передача «Грани времени» впервые выходит в эфир, в прямом эфире в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня начался официальный визит Ее Величества королевы Дании Маргареты II и представителей датского бизнеса в Россию. В Подмосковье в ходе этого визита состоится открытие второй очереди завода по производству насосного оборудования. Делегация посетит также завод датской компании «Роквул» по производству теплоизоляционной каменной ваты. Этот завод расположен в подмосковном городе Железнодорожный. Накануне визита стало известно, что общественное движение «Наш город Железнодорожный» обратилось с письмом к королеве с жалобой на экологическую ситуацию и коррупцию в городе, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Посещение королевы завода намечено на 8 сентября. Активисты городского оппозиционного общественного движения рассчитывают передать ей письмо и устроить акции протеста на пути следования королевы с лозунгами «Забирайте Роквул в Данию», «Хватит травить наших детей», «Не хотим дышать фенолом». Инициаторы обращения к датской королеве обеспокоены экологической ситуацией. Утверждают, что очень часто в городе чувствуется химический запах, особенно по ночам, и склонны винить в этом завод Роквул. Один из активистов, Радислав Фатеев, объяснил, что аналогичная по профилю предприятия здесь было с советских времен, но с тех пор исчез лес, отделявший жилые кварталы от промзоны.
В связи с тем, что администрация города Железнодорожного заинтересована в застройке жилищных кварталов, этот лес был уничтожен и застроен домами. Сейчас утро каждого человека, живущего в этих домах, начинается с того, что он убирает кусочки минваты, иголочки такие, которые уничтожают человека через дыхательные пути, со своих подоконников каждый день.
Технический директор завода «Роквул» Марина Потоки комментирует ситуацию вокруг посещения королевы Железнодорожного. Я обратил ее внимание на то, что в письме общественные активисты прежде всего пишут, что королева собирается почтить визитом город, оккупированный, по мнению многих жителей, людьми, замешанными в коррупции и криминале.
Я понимаю, что приезд королевы Дании – это огромное событие не только для города Железнодорожного, но и для Российской Федерации в целом. У активистов движения есть желание использовать эту ситуацию, но хотелось бы обращать внимание на факты, а не на эмоции. Роквул придерживается высочайших стандартов работы во всех странах и со всей ответственностью заявляет, что компания «Роквул» соблюдает все требования в области охраны окружающей среды. Только за последние полтора года федеральными службами было произведено 1126 замеров, и ни одного нарушения не было.
Получить комментарий в мэрии не удалось. Пресс-секретарь главы заявила буквально без комментариев, поскольку мы не знаем, о чем идет речь. Лидер общественного движения «Наш город Железнодорожный» Георгий Удальцов.
Они наверняка знают, но городская администрация в полной конфронтации находится с общественным движением «Наш город». Это общественное движение выступает против коррупции в самой администрации. Мы подвергаемся избиениям, нападениям, возбуждениям уголовных дел на нас, которые фабрикуются.
Городская оппозиция утверждает, что ситуация в России сейчас такова, что честным людям нелегко найти поддержку и защиту в органах охраны закона и правопорядка своей страны, поэтому просят датскую королеву о помощи и участии и передаче послания президенту Дмитрию Медведеву. Горожан беспокоит варварская застройка города на любом кусочке земли и то, что вплотную к заводу строится огромный микрорайон на 60 тысяч жителей. В письме утверждается, что участием в коррупционных, мошеннических или криминальных деяниях в городе повязаны все властные надзорные органы. Городская верхушка во главе с мэром выкупает все городское имущество за бесценок, а сын мэра города возглавляет фракцию «Единой России» в городском совете депутатов. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете программу «Время свободы». К международным новостям. Вечером в понедельник ливийскую территорию покинула колонна бронированных автомобилей. В машинах, предположительно, находились верные Муаммару Каддафи военные. Пока не ясно, покинул ли страну сам Каддафи. Его представитель Муса Ибрагим настаивает, что свергнутый ливийский лидер по-прежнему находится на родине. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
Накануне Ливию покинули более 200 бронированных автомобилей. Колонна прибыла в город Агадес на севере Нигера. Военный конвой сопровождал один из верховных представителей туарегов, этнической группы нигерских берберов. Предполагается, что этот человек помог конвою пересечь границу. Пассажирами бронированных автомобилей были несколько верных Муаммару Каддафи высокопоставленных генералов. Нет сведений, подтверждающих, что в этих машинах находился свергнутый лидер Ливии или его родственники. По сообщению агентства Рейтер, которое ссылается на слова пожелавшего остаться неизвестным чиновника вооруженных сил Франции, в одном из покинувших Ливию автомобилей мог находиться как Каддафи, так и его сын Сейф Алислам. Оба разыскиваются Международным уголовным судом, выдавшим орден на их арест по подозрению в совершении преступлений против человечности. На вопрос о местонахождении Каддафи его представитель Муса Ибрагим заявил.
Полковник Каддафи прекрасно себя чувствует, и у него хорошее настроение. Он находится в Ливии, в безопасном месте, и никому не удастся обнаружить его местонахождение.
Военные эксперты считают, что конвой такой величины, сообщается, что автомобилей было от 200 до 250, не мог безопасно проехать в Нигер, не имея представления о перемещении воздушных сил НАТО, обеспечивающих над Ливией режим бесполетной зоны. При этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у участвующих в боевых действиях военных нет полномочий наносить удары по конкретным представителям режима Каддафи.
Конкретные лица, включая Каддафи, не являются целью нашей операции. Что действительно имеет наибольшее значение, это способность Национального переходного совета Ливии обеспечить реальную защиту мирного гражданского населения.
В настоящее время в Ливии ведутся незначительные военные действия до 10 сентября, когда истекает срок ультиматума, поставленного повстанцами. Они надеются договориться до этого времени с Каддафи и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повстанцы ныне контролируют все крупнейшие ливийские города, включая столицу Триполи. Под контролем верных Каддафи сил остаются Сирт, Бани-Валид, а также Себха и Джуфра. Сегодня в окружение был взят Бани-Валид, находящийся в пустыне город в 140 километрах от Триполи, ставший центром местонахождения верных Каддафи сил после того, как они были вытеснены из Триполи. Бани-Валид является также центром самого большого берберского племени – Варфалы. Представители Национального переходного совета и лидеры Варфалы, как ожидается, попытаются договориться о прекращении огня. Родной город Каддафи-Сирт также окружен повстанческими войсками. Тем не менее, высокопоставленные военные не надеются, что здесь переговоры двух сторон конфликта приведут к прекращению огня. Муаммар Каддафи ранее призывал верные ему силы бороться до последнего. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В понедельник в Соединенных Штатах отмечался День труда, праздник, корни которого уходят к событиям 1 мая 1886 года в Чикаго. Но сегодня этот праздник приобрел другой оттенок. К слову, нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Настроения американских трудящихся в этот день были далеко не радостными. Ни частному сектору, ни государству не удается пока оживить экономическую активность, безработица остается высокой, создание новых рабочих мест происходит очень вяло, потребительский спрос подавлен. В этих условиях совсем не удивительно, что противостояние между работниками и работодателями заканчивается, как правило, в пользу последних, что доказывает, в частности, недавняя забастовка госслужащих в штате Висконсин и стачка работников ведущей телекоммуникационной компании Verizon. Дебаты о будущей роли профсоюзов стали заметной темой на фоне подготовки к празднику. Так, согласно опросу службы Геллапа, в стране резко поляризовались оценки профсоюзов. Более 70% демократов одобряют их деятельность по сравнению с всего 25% республиканцев. А в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси профсоюз, объединяющий 800 тысяч нынешних и бывших учителей и полицейских, а также работников местных и штатных органов управления, просит суд отменить закон об увеличении их взносов в пенсионные фонды и на медицинские страховые полисы, так как этот закон, согласно исковому заявлению, в нарушение Конституции штата не предусматривает автоматической корректировки пенсий с учетом инфляции. Какое будущее может ожидать профсоюзное движение в США? Численность членов профсоюза в частном секторе неуклонно понижается уже много лет. В госсекторе каждый третий служащий – член профсоюза. Но что касается частного сектора, то этот показатель сегодня самый низкий за всю современную историю страны – меньше 7%. Говорит вице-президент аналитической фирмы «E-Consult» Филадельфии, специалист по вопросам трудовых ресурсов Александр Векер. Самой благоприятной средой для создания профсоюза была промышленность, и сокращение ее удельного веса в экономике США совпадает с ослаблением профсоюзных организаций. Свою роль в их закате играет и аутсорсинг, перевод части производства в страны с низкой оплатой труда, и появление большой армии работников, в первую очередь женщин, предпочитающих неполную занятость. Однако главная причина, по мнению Векера и многих других экспертов, коренится в другом. Чем более конкурентна данная отрасль хозяйства, скажем, компьютерная, тем меньше в ней шансов на создание профсоюза, поскольку предприниматель в состоянии платить завышенные зарплаты членам профсоюза только если сам располагает сверхприбылями. По мере усиления конкуренции уменьшается размер этой прибыли, а с ней и предпосылки для зарождения профсоюза. По мнению Векера, важной причиной ослабления профсоюзов является также то, что для защиты своих прав женщины, меньшинства, пожилые и инвалиды чаще обращаются в суды и благодаря законам, защищающим их права, могут найти справедливость без необходимости создавать для этого профсоюз. В том, что касается американского праздника труда, который не несет никаких политических оттенков, его история любопытна. По замыслу делегатов учредительного съезда Второго интернационала, 1 мая 1890 года рабочие во всем мире должны были выйти на демонстрации, чтобы почтить память своих товарищей, в основном анархистов, погибших во время беспорядков, которые вспыхнули на первомайском митинге в Чикаго, проводившемся поддержку требования о введении 8-часового рабочего дня. В 1894 году, вслед за кровопролитной первомайской акцией в другом городе Иллинойса, Пульмане, президент Гровер Кливленд осуществил свое давнее желание направить рабочее движение по пути сотрудничества, а не конфронтации с бизнесом, и при единодушном одобрении Конгресса провел закон, объявляющий первый понедельник сентября всенародным праздником Дня труда. Дату 1 мая Кливленд отверг на корню, да и профсоюзы, с которыми он вел переговоры, на ней не настаивали, ибо в сознании участников она прочно ассоциировалась с анархистами и кровавым бунтом. Первый понедельник первого месяца осени выглядел куда более привлекательно, ибо еще в 1882 году в Нью-Йорке в тот самый день дебютировал парад Центрального союза трудящихся. В дальнейшем попытки радикальных профсоюзов и общественных деятелей найти для 1 мая место в политическом календаре Америки разбивались о решительное сопротивление антикоммунистов. С 1921 года организации ветеранов войн идеологически состязались с далекой Россией, устраивая 1 мая массовые мероприятия под девизом «День американизации». В 1949 году он был переименован в «День лояльности Америки», а в следующем десятилетии Конгресс провозгласил его общенациональным праздником. День труда с самого начала рассматривался профсоюзами не столько как возможность продемонстрировать свою силу и сплоченность, сколько как день отдыха и развлечений для рабочих и членов их семей. Конечно, в этот день происходят политические акции, на которые профсоюзы приглашают симпатизирующих им политиков, особенно в годы выборов. Но, в общем, этот праздник в США, в отличие от Европы и Азии, деполитизирован и лишен глубокого общественного значения. В его программе парады, по сути, смотры художественной самодеятельности, пикники с родными и друзьями, и вовсе не обязательно с коллегами по работе, фейерверки, выставки творений народных умельцев на открытом воздухе, водные аттракционы. Для школьников и студентов это последние выходные перед возобновлением занятий, для родителей последняя возможность съездить куда-нибудь с детьми перед новым учебным годом.
Это был корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ну, а все наши материалы, эксклюзивные материалы «Радио «Свобода», новости, видео, аудиоматериалы можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Как передает Интерфакс, суд также признал виновным в убийствах Марата Полянского, другого участника банды. Оглашение приговора продолжается. Басманный суд Москвы во вторник заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Днем ранее политику было предъявлено обвинение. Госдума России 5-го созыва открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. Сообщается, что за три месяца депутатам предстоит рассмотреть более 400 законопроектов, среди них проект федерального бюджета на будущий год. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек, еще один ранен. В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Муаммара Каддафи. Это планируется сделать после достижения соглашения со старейшинами города о прекращении боев, которое, как ожидается, будет подписано сегодня. Сегодня стало известно, что на север Нигера, в город Агадес, прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск, верных Муаммару Каддафи. Международный трибунал в Гааге, побывший в Югославии, вынес решение по делу экс-начальника генерального штаба югославской армии Мамчила Перишича, приговорив его к тюремному заключению сроком на 27 лет. Он обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы войны на Балканах в 90-е годы 20 века. В Италии десятки тысяч человек присоединились к 8-часовой забастовке против мер жесткой экономии, предложенных правительством страны. Забастовка проходит по призыву крупнейших профсоюзов Италии. Иран подверг критике Турцию за ее намерение разместить на своей территории радары раннего оповещения НАТО. Как сообщает иранское государственное телевидение, министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что Иран не допустит агрессии по отношению к своим национальным интересам. В ближайшие месяцы центральный аппарат Министерства обороны может не досчитаться более полутора сотен высших и старших офицеров. Их грядущее увольнение вызвано не сокращением органов управления вооруженных сил и не кадровой чисткой. Причина куда прозаичнее. Свыше 160 генералов и полковников Министерства обороны, Генштаба, главных и центральных управлений военного ведомства отказались выполнить решение Центральной аттестационной комиссии во главе с Анатолием Сердюковым, министром, и переехать из Москвы в другие российские регионы. Обзор публикации в российской газете по этому поводу подготовила Валерия Шабаева.
С отказниками министр не церемонился и всех представил к досрочному увольнению из вооруженных сил. Для изгнания из строя полковников будет достаточно соответствующего приказа Сердюкова, а судьбу генералов решит президент страны. Буквально на прошлой неделе он уже уволил из армии первого заместителя главкома сухопутных войск генерал-лейтенанта Сергея Скокова. Среди других отказников начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба генерал-майор Олег Иванов. Он тоже не захотел менять место службы и переводу в другое место предпочел отставку. Чем же так испугал московских военачальников приказ министра обороны номер 205, давший в этом году старт масштабной плановой замене кадрового состава вооруженных сил? В отличие от лейтенантов с капитанами, в дальние гарнизоны их не посылают. Минимум, что грозило столичным полковникам и генералам, командный пост в крупном войсковом соединении или объединении, максимум равнозначная, а то и более высокая должность в штабе округа или флота. На этот вопрос отвечает военный обозреватель Александр Гольц.
Существует некая проблема. Она заключается в том, что в советской и российской армии была очень затруднена ротация кадров. И если человек оказывался в каком-то теплом месте, типа Министерства обороны, Генштаба, никакими силами вытащить его оттуда невозможно. В других странах существует очень ясная и четкая система такой ротации. Скажем, в Соединенных Штатах Америки офицер не имеет никаких шансов на дальнейшее повышение, если он какое-то время не отслужил в войсках, какое-то время не преподавал в каком-то военно-учебном заведении, какое-то время не служил на базе за границей и так далее. Это обязательный набор для того, чтобы получить следующее звание, следующую должность и так далее. У нас же действительно, увы и ах, это медицинский факт, можно было от лейтенанта до генерал-лейтенанта прослужить в том же генеральном штабе, не имея никакого опыта практического командования войсками. Министр обороны хочет эту тенденцию сломать. И понятно, что никакого восторга у работников центрального аппарата это не вызывает по ряду обстоятельств. Как мы понимаем, жизнь в провинции отличается качественно от жизни в Москве. Надо сказать, что нынешний начальник генерального штаба Николай Макаров – это уникальный просто случай человека, который с должности заместителя командующего Московским военным округом пошел на вышестоящую должность на Забайкальский военный округ. Покинул Москву и даже, как рассказывают, оставил квартиру. Но это случай уникальный. В основном как-то люди, которые служат в Арбатском военном округе, они предпочитают там служить. И когда возникла угроза, что их переместят куда-то в другое место, они начали писать рапорта. Я думаю, что это нормальный процесс освобождения армии от тех, кто является чиновниками в погонах, а не настоящими офицерами.
Военный обозреватель Александр Гольц о проблемах с ротацией столичных офицеров. Впрочем, как пишет российская газета, преувеличивать их масштабы в Минобороне не склонны. К счастью для армии, среди так называемых арбатцев хватает добросовестных и исполнительных людей. Перевод в другое место они воспринимают, быть может, без восторга, но и не делают из этого трагедии. К примеру, когда ответственному в генштабе за армейский призыв генералу Евгению Бурдинскому предложили сменить место службы, он рапорт на стол командира не бросал и теперь служит начальником организационно-мобилизационного управления в одном из военных округов. На фоне таких генералов их коллеги-отказники выглядят особенно неприглядно. Тем более, что для большинства офицеров помладше должностью и выслугой возможности уйти без проблем в отставку просто не существует. До пенсии им служить и служить, собственной квартиры нет, на гражданке с распростертыми объятиями никто не ждет. В Минобороны утверждают, что незаменимых должностей в вооруженных силах нет. Единственным исключением являются люди, у которых в год замены заканчивается контракт на военную службу, и те, чей максимальный возраст пребывания в армии ограничивается еще максимум 3 годами. Что касается других офицеров и генералов, то, по словам начальника главного управления кадров Минобороны Виктора Горемыкина, они, вне зависимости от должностей и мест службы, должны быть готовы к переезду. 150 столичных генералов к такому повороту то судьбы готовы не были, потому, заключает российская газета, расстанутся с погонами и уйдут на гражданку с черной меткой в личном деле. Хотя, как признают в военном ведомстве, скандальное увольнение из армии вряд ли как-то отразится на их гражданской карьере. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Ровно 20 лет назад, 6 сентября 1991 года, было принято решение о возвращении Петербурга, его исторического исконного названия. Сегодня губернатор, новый губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов специально поздравляли жителей города по этому поводу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
20 лет назад наш город обрел исконное имя, данное ему при рождении. Возвращение к историческому имени стало волеизъявлением большинства горожан. Это судьбоносное решение возвращает нас к нашим корням и открывает новую эпоху в развитии мегаполиса, говорится в обращении Георгия Полтавченко к горожанам, текст которого размещен на официальном сайте городской администрации. В нем тактично упомянут и город-герой Ленинград, выставивший блокаду, и мечта Петра I о городе крепости, названном в честь его небесного покровителя, то есть как бы учтены мнения и тех, для кого город навсегда остался Ленинградом, и тех, кто горячо приветствовал возвращение его настоящего имени. Это действительно знаменательная дата, считает политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я думаю, что в этот день надо еще раз сказать спасибо тем жителям города, которые 12 июня 1991 года пришли на опрос и проголосовали за возвращение города его исторического имени. Отдельное спасибо депутатам Ленсовета, которые назначили этот опрос и агитировали за возвращение города его исторического имени. Надо сказать спасибо депутатам Верховного Совета, которые приняли окончательное решение на президиуме. Надо сказать спасибо народному депутату РСФСР тогда и депутату Ленсовета Юрию Нестерову, который лично написал проект решения и его внес. Для меня это возвращение справедливости. Как ребенок носит имя, которое дали ему родители, так и город должен носить имя, которое ему дал его основатель, Петр Великий.
При этом Борис Вишневский считает, что нужно отказаться от мифа, согласно которому исконное имя было возвращено городу благодаря Анатолию Собчаку.
Это делали совсем иные люди, имена которых сегодня незаслуженно забыты, такие как, например, депутат Виталий Скойбеда, который добился включения этого вопроса в повестку дня сессии Совета в апреле 1991 года, как депутат Алексей Ковалев, который придумал окончательную формулировку «Желаете ли вы возвращения города его исторического названия Санкт-Петербург?», как те, кто агитировал за это, кто стоял в пикетах, кто раздавал листовки, кто призывал к возвращению города его исторического имени. Вот они – это герои этой истории. И, конечно, жители, которые голосовали на опросе за это возвращение.
В то время, 20 лет назад, депутатом Ленсовета была и Ольга Курносова, ныне лидер Объединенного гражданского фронта.
Конечно, тогда это казалось признаком того, что мы начинаем новую жизнь. Возврат имени данного города при его рождении, казалось, говорит о том, что мы возвращаемся к своим великим истокам и к своей великой истории. К сожалению, через 20 лет мы видим, что ситуация совсем не такая. Санкт-Петербург не стал еще тем Санкт-Петербургом, каким мы хотели бы его видеть. Более того, он повис где-то посредине, он даже некоторые свои высоты, которые он имел, как Ленинград, потерял. И в этом смысле гениальная статья, которая была «Великий город с областной судьбой», она как никогда актуальна сегодня.
По мнению Ольги Курносовой, мало покрасит фасады на Невском. Город должен снова зажить полноценной жизнью, стать европейской столицей в полном смысле этого слова, с полноценным местным самоуправлением и политическими свободами. Возвращение города его имени имело огромное культурное, историческое и политическое значение, считает историк Игорь Иванов.
Может быть, для кого-то это было не столь важно. Вот в те дни, когда там есть нечего было, когда страна там уже была на грани развала. Но для нас, для коренных петербуржцев, это было очень важно. Вот я приведу пример своей прабабушки, которая родилась в Петербурге, и до самой своей смерти, это в 70-х годах было, она ни одного раза за всю свою жизнь не употребила слово «Ленинград». А мы, молодое поколение, на этом на всем воспитывались, поэтому для нас это было очень важно. Ну и давайте не забывать, что Санкт-Петербург – это все-таки город Святого Петра. А помните, как называлась местная епархия? Ленинградская епархия – это была просто дикость.
Возвращение городу его имени – это победа народа, это символ надежды на перемены в стране, на возвращение России на путь, прерванный в 1917 году, считает Игорь Иванов.
До сих пор везде все эти улицы Белокуна, проспект Ленина, все это осталось. Область, да, осталась Ленинградская, несмотря на то, что город Санкт-Петербург, это нонсенс. А это говорит о незавершенности того дела, которое народ хотел совершить в 91-м году. Вот он хотел избавиться от этого коммунизма, он хотел избавиться от этой тоталитарной системы.
Игорь Иванов напоминает, что недавно в связи с 20-летием ГКЧП защитники Белого дома, Мариинского дворца и Ленинградского телецентра выступили с заявлением, имевшим символическое название «Мы рано разобрали свои баррикады». Историк считает, что баррикады действительно разобрали рано, что нельзя было останавливаться на полпути, только на символических завоеваниях, возвращении имени Петербурга и российского триколора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Попрание законных прав предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса. Обсуждаем с журналистом Ольгой Романовой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера Ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Басманный суд Москвы во вторник заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Государственная дума 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек. Еще один получил ранение. В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Это планируется сделать после достижения соглашения со старейшинами города о прекращении боев. Соглашение, как ожидается, будет подписано уже сегодня. Сегодня же стало известно, что на север Нигера, в город Агадес, прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Муаммару Каддафи. Международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии вынес решение по делу бывшего начальника генерального штаба югославской армии Момчила Перишича, приговорив его к тюремному заключению сроком на 27 лет. Он признан виновным в военных преступлениях.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В ближайшие несколько минут отвлечемся от проблем социальных, политических, экономических. Поговорим о культуре. В Пушкинском музее изобразительных искусств в Москве открылась выставка Сальвадора Дали из музея театра Фигейрес, это в Каталонии. В России впервые представлены 25 оригинальных полотен Дали 20-х, 50-х годов прошлого века, а также иллюстрации к Дон Кихоту Сервантеса и жизнеописанию Бенвенуто Челлини и знаменитый диван Губы Мэй Уэст. На выставку выстраиваются очереди, на ней побывала первая леди России Светлана Медведева. Ради отдельной экскурсии, которой было задержано VIP-открытие. О причинах интереса к фигуре Сальвадора Дали с заместителем директора Пушкинского музея Андреем Толстым побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Андрей, ну я не сомневаюсь, что публичный успех у выставки будет. Дали традиционно популярен, фактически является одним из поп-идолов 20 века, если можно так сказать, живописи. Но искусствоведы, знаете, немного снобски упрекают Дали именно в этом. Именно в том, что от радикализма своих работ 20-х годов, как и вообще все сюрреалисты, Дали перешел к некоему тиражированию поп-продукции, что его работы – это фантасмагории или сновидения, основанные на классическом материале, на таких классических архетипах, на классических образцах искусства, и именно это делает его и поп-героем, и таким демократичным художником, и в то же время настолько простым, что всерьез к нему относиться не стоит. Вот вы можете как-то прокомментировать это довольно распространенное мнение?
В принципе, Сальвадор Дали предвосхитил так называемый постмодернизм. Весь смысл постмодернизма состоит именно в том, что художники интерпретируют и используют готовые образы, фрагменты образов, и включают их в совершенно иной контекст. Вот именно этим Сальвадор Дали занимался большую часть своей творческой жизни. И в этом, мне кажется, его значение. Дали фактически был первой фигурой, которая не только пригласила в постмодернизм, но он еще и художник постмодернистской эпохи. И поэтому он сумел использовать некоторые уже кем-то обработанные формы, образы в качестве тоже составных элементов своей сложно составляемой структуры образов. И в этом смысле он одновременно и постмодернист, и он один из очень интересных, совершенно своеобразных представителей поп-арта, потому что сложившиеся, готовые, устоявшиеся образы, взятые из разных источников, у него каждый раз приобретает совершенно новое, никому не похожее, никому не подражающее значение. Выражение совершенно новое, каждый раз, когда он импровизирует. Художник Дали – это художник-импровизатор.
Вам самому Дали нравится?
Я к нему отношусь с большим пониманием, уважением. Лично я его не поклонник, но понимаю его такое значение, понимаю его роль и вижу в нем фигуру, которая многое открыла, многое предвосхитила. как историк искусства, я даю ему дань уважения и понимания.
Следует ли ваши слова понимать как официальную позицию Пушкинского музея?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае это моя личная позиция как историк искусства 20 века. Пушкинский музей выставку Дали интерпретирует совершенно по-другому, потому что это первая в России полноценная перспектива Дали, недостаточно, может быть, широкая, но тем не менее вполне представительная.
Что из, так сказать, хитов известных публике публика сможет увидеть? Какой-то портрет Галы или текущие часы, вот эти измененные предметы?
Насчет текущих часов точно вы их не увидите, но зато портретов Галы будет много. И, как вы знаете, в композиции Дали очень часто один образ вытекает, вырастает или включается в другой. Здесь вы увидите работы, которые достаточно часто воспроизводятся. Есть автопортрет так называемой Арфаэлевской шеи, тоже очень известный по многим воспроизведениям. И еще очень важный момент. В очень многих вещах есть диалог со старым искусством, со искусством античности, со скульптурой античности. И поэтому в залах Пушкинского музея, в Белом зале, в первую очередь, поставлены копии знаменитых скульптур античности, включая Венеру Миловскую, которая Дали тоже апеллирует в одной из своих работ, которая представлена в выставке. Называется «Воображаемый портрет Тореро». Из лица вдруг вырастает несколько образов Венеры Миловской, имеется вот такой силуэт женского обнаженного торса без рук, который создает одновременно лицо вот этого самого Тореро. Но надо еще сказать, что выставка пытается воссоздать некоторую атмосферу, которая царит в знаменитом театре-музее Сальвадора Дали в Фигересе, и декорация Бориса Миссерера этому подчинена, и поэтому тут, когда вы будете подниматься еще по лестнице, вы сразу видите куклы, театрализованные, огромные куклы в костюмах Пульчинелл, которые когда-то в свое время Сальвадор Дали сделал для одного из костюмированных балов в Венеции в начале 50-х годов и по заказу Кристиана Диора. И, во-вторых, такие огромные яйца прозрачные, в которых внутри светятся огни, это те формы, которые украшают реальный фасад музея театра Сальвадора Дали в Фигересе.
Напомню, что это был Андрей Толстой, заместитель директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Об открытии выставки работ Сальвадора Дали с ним беседовала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. В Москве 17 часов 52 минуты. Сейчас еще об одном культурном событии, на этот раз в Казани. Сегодня открылся международный фестиваль мусульманского кино. Он продлится до 11 сентября. Этот форум единственный в мире, где довольно широко представлены фильмы из таких стран, как Иран, Судан и других закрытых обществ. Но свои картины везут и режиссеры из Соединенных Штатов, Франции, Германии, Австралии. Организаторы фестиваля утверждают, мусульманское кино но то, которое отвечает общечеловеческим ценностям. И неважно, каких религиозных взглядов придерживается автор фильма. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Ведущий специалист Министерства культуры Республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот этот девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили. Не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных. Неконкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Помимо этого, на фестивале будут представлены две параллельные программы «Сделано в Узбекистане» и «Сделано в Татарстане». Это новшество нынешнего фестиваля возникло с тем, чтобы продемонстрировать широкой публике малоизвестные национальные школы кинематографа. На будущий год планируются программы по Киргизии и Казахстану. Но одна картина от Татарстана вошла в основную конкурсную программу. И сделано это отнюдь не по соображениям политеса. Документальный фильм, вдохновленный Тукаем, посвящен дирижеру оркестра «Ла Примавера» Рустему Абязову. Рассказывает режиссер картины Николай Морозов.
А композиционное построение фильма очень простое, потому что просто-напросто большая сюита Рустемом Абязовым, написанная на стихи Габдулла Тукая по мотивам татарских народных мелодий, она у него так и делится на эти части. И наш фильм так идет по этому пути. Мы наблюдаем, как он репетирует с оркестром, как он работает в специальной музыкальной школе при консерватории, как они ездят на гастроли.
Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля» любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. И, по словам директора этой части фестиваля Кузьмы Морозова, их уровень порой поражает профессиональных кинематографистов, членов отборочной комиссии.
У нас очень сильно увеличилось количество участников. Если в первый год было порядка 60 человек, приславших нам работы, во второй год около 80, то в этом году уже более 120 работ было прислано, 32 из которых были отобраны для участия в конкурсе.
Казанский кинофорум проводится в седьмой раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. Главный редактор Директор кинокомпании «Анна Домини» Милана Забелла по этому поводу вспомнила высказывание российского классика.
На круглом столе, на котором мы присутствовали 2 года назад на фестивале, очень запомнилась такая точная фраза Никиты Сергеевича Михалкова о том, что верующие люди всегда договорятся, это безбожники договориться не смогут. И фестиваль мусульманского кино каждый год доказывает именно этот факт, что приятно.
На одном из предыдущих фестивалях об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Есть еще один момент, который отмечает ведущий специалист Министерства культуры Республики Владимир Николаев.
Страны, которые традиционно исповедуют ислам, у них как бы своя не только религия, но и своя культура, и свое искусство, свой кинематограф. И вот им показать свое кино практически негде. Вот. И они с большим удовольствием едут к нам. Для них очень важно общение между собой.
Общение важно для всех кинематографистов, независимо от конфессии и национальности. В кулуарах фестиваля рождаются новые идеи. Одновременно с открытием фестиваля кинокомпания «Анна Домини», которая в прошлом году выпустила фильм «Ярослав. Тысячелетие», начинает съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Главный редактор кинокомпании и один из продюсеров картины Милана Забелла утверждает, что в выборе темы и места съемок фестиваль мусульманского кино в свое время сыграл свою роль.
Уже тогда мы сказали о том, что мы обязательно снимем наш проект «Сокровище озера Кабан» и покажем на одном из ближайших фестивалей. И вот сейчас эти самонадеянные, казались тогда, слова 2 года назад начали воплощаться в жизнь.
Возможно, этот фильм в будущем тоже окажется в конкурсной программе фестиваля. Ну а пока организаторы отмечают, что практически в каждом фильме присутствуют семейные ценности. Режиссер Николай Морозов говорит, что это очень важно для идеологии Казанского кинофорума.
Потому что на фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. Седьмой международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Репортаж Олега Павлова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – будущее единой европейской валюты. Повод поговорить на эту тему – последние события вокруг евро, нестабильность на финансовых рынках, обещание распада зоны евро. Мы поговорим на эту тему подробнее, услышим мнение экспертов сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Королеве Дании жалуются на Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и даче Ткачева.
В блогах Свободы.
Ученый Валентин Данилов. Красноярск в эпоху капитализма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».